эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Симферополе российский замминистра информполитики судится с газетой «Аргументы недели Крым» и общественником Александром Талиповым из-за публикации об украинском прошлом чиновнике, а в качестве соответчика выступает репостнувший симферополец. Что это? Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации или очередное наступление на свободу слова? Испытывают ли пророссийские активисты в Крыму давление со стороны властей? И можно ли защититься от таких обвинений в суде? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
26 января в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя состоялось первое заседание по иску российского замминистра информационной политики Крыма Максима Балацкого к общественнику Александру Талипову. Балацкий требует от активиста опровергнуть озвученную им информацию о принадлежащей чиновнику офшорной компании, а также выплатить ему моральную компенсацию. Талипов же намерен отстаивать свою правоту.
Я не стал пугливо прятать голову. Я решил доказать подлинность опубликованных данных. У меня есть огромное количество документов, которые уже стали сюрпризом для истца. Я могу сказать, что это не все. Многие документы до суда пока не дошли. Всему свое время.
В декабре прошлого года против Талипова подали сразу 3 судебных иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Один из истцов – вице-премьер-министр информации в подконтрольном России крымском правительстве Дмитрий Полонский. По информации крымских СМИ, он требует привлечь Талипова к ответственности за пост в телеграм-канале. Там общественник назвал его агентом СБУ. Сам Полонский прокомментировал свой иск в эфире радиостанции «Крым».
Я не хотел бы из этого делать какую-то публичную историю, но тем не менее я посчитал необходимым, я и целый ряд моих коллег, в рамках действующего законодательства все-таки отстоять свои права на распространение в отношении меня и в отношении наших моих коллег недостоверной информации. Я считаю, что мы должны действовать всегда в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. И переходить эту грань нельзя никогда.
Александр Талипов в свое время был помощником первого вице-премьера в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма Михаила Шеремета. Позднее Талипов стал активным критиком крымской власти.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Мы связывались с Александром Талиповым, но от комментариев нам он отказался.
Ситуация-то не поменялась. Я уже говорил, что моя принципиальная позиция, я радио «Свободы» и «Крым Реалии» комментарии все не даю.
Поэтому мы позвонили Александру Горному, российскому общественнику и блогеру. Александр, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе.
Итак, вот такая вот ситуация, скажем, с точки зрения из Киева несколько странная. В общем-то, происходит борьба на полуострове между людьми, которые говорят, что Крым является частью Российской Федерации, но, несмотря на это, иски о чести, о деловом достоинстве и защите репутации основываются в первую очередь на том, что одни обвиняют других в том, что они, дескать, там, агенты СБУ, работают на Киев, там, поддерживают Украину и тому подобные вещи. Вот перед тем, как мы поговорим, собственно, о сути вот этих вот обвинений, я хотел бы у вас уточнить, вот такое вот отношение к Украине, к Киеву, как к пугалу, это какое-то такое исключение из правил? Или действительно на полуострове много людей, которые полагают, что Украина ведет там активное противодействие, и действительно там украинские агенты наводнили крымские органы власти?
Ну, смотрите, что касается, безусловно, Украины там и Киева, у меня даже человек, который такой радикальный взгляд, скажу, мне жесткого никакого нету негатива. Ну да, такая история случилась, наши пути немного разошлись. Но здесь, скорее всего, речь идет не о Киеве, Украине, а о тех людях, которые кировали при Украине и каким-то образом на лету переобулись и тут стали пламенными российскими патриотами. Понимаете, ну давайте будем честны, это очень сложно сделать там, да, то есть, ну, тем более взрослым людям, которые работали в одной системе координат, даже если, может быть, они были там где-то пророссийские, а может быть, и не пророссийские сразу, как вот у нас некоторые тут товарищи, которые, фамилии которых вы называли там, да, и, соответственно, тут раз они становятся такими правильными россиянами, которые задают ориентиры развития для крымчан, которые мечтали прийти в Россию, понимаете, и, безусловно, что ну, для меня, как материкового человека, но который очень хорошо знает и Украину, и живет давно в Крыму, это довольно-таки странная ситуация, когда, ну вот как они могут вообще этим заниматься? То же самое и Дмитрий Полонский, который, ну, вы знаете, в жизни мы с ним общались, и довольно-таки много, неплохой парень там, да, но, на мой взгляд, он не имеет никакого морального права, и вот, ну, какого-то, мне кажется, да, ну, юридического, может, имеет, занимать ту должность, которую он занимает, министра внутренней информации, внутренней политики там, и информации. Там, да? И то, что происходит сейчас, вот этот вот конфликт между оппозицией, так называемой, которая довольно-таки имеет определенный акцент в Крыму, в отличие от материковой, и вот это вот, вот этих властных товарищей, которые сейчас во власти, это что происходит? Оппозиция, ну, я бы, во-первых, хотел бы сказать, что такое оппозиция в Крыму, на мой взгляд. Там, да, тем более, вот у нас были недавно дебаты на «Эхо Москвы» на этот вопрос. Знаете, я не беру вот этих крымских татар, которые там, ну, они при Украине там кричали, орали, они при России там что-то хотят, там, да, то есть это отдельная тема, вынесем ее за скобки, там, да. Вот. А вот если мы возьмем вот такого действительно оппозиционера, как Александр Талипов, власть сделала его оппозиционером, несмотря вот на то, что ты говорю, что там вот эти вот моменты там переобулись, товарищи вошли во власть, сделали его оппозиционером. Почему? Александр Талипов начинал свою активность с самого простого. С того, что он боролся с различными экономическими нарушениями, просто, извините, с разгильдяйством, идиотизмом. Когда делается дорога, но почему-то остаются дырки, например. Да? Безусловно, когда он критиковал чиновников за то, что они не справляются со своей работой, чиновники это воспринимали личную критику как критику власти, там, да, и транслировали эту критику как критику власти, там, да. Безусловно, Александр касался очень много различных вопросов, не только, ну, и касается экономических, там, да, и постепенно переходит на определенные личности, которые сидят во власти Крыма, пытается понять, что же это за личности, проанализировать эти личности, там, да, возможно, дает какие-то свои личные оценки, там, да. Но надо понимать, что вот опять же скажу, что оппозиция в Крыму особая. Я не знаю ни одного оппозиционера, там, да, который, ну, так называемого условного оппозиционера, который против России, против Путина там нет. Они и за Россию, и за Путина. Но они против того беспредела, который происходил в переходный период в Крыму, критиковали жестко. И власть, конечно, пыталась как-то обороняться, а не реагировать. И вот происходил, радикализировался этот конфликт, который рано или поздно должен был вылиться в то, что Александр займется вот этими товарищами, которых он обвинил в каких-то там вот, ну не будем сейчас перечислять по пунктам, да, и, соответственно, они начали обороняться. И здесь надо понимать, что вот есть определенный риск у Александра, да, так как мы все прекрасно понимаем, что доверие к судебной системе, как еще и в украинском Крыму, так и сейчас в нынешнем российском Крыму, довольно-таки очень такое предвзятое. Да? Мы понимаем, что если чиновник подает иск, то у него шансов гораздо больше получить такое хорошее решение, чем просто у обычного человека. Да? Ну, вот так устроена система власти. На материке с этим сложнее, конечно. На материке все-таки более уже как-то все сложилось, укаталось. А вот Крым еще штормит. И вот, понимаете, мы вот оказались в такой системе координат, довольно-таки сложной, которая будет еще нас сопровождать много времени. Я думаю, что много в данном случае это не века, конечно, не десятилетия, но 2-3 года, пока не произойдет качественной смены тех чиновников, чиновников той первой волны, которые оказались в власти уже российского Крыма.
Ну вот смотрите, Александр, тут ведь ситуация с Талиповым, да, она же является не столько исключением, сколько пусть печальным, но все-таки правилам. В Алуште двое журналистов находятся под обвинением в вымогательстве, хотя все прекрасно подозревают, ну хорошо, скажем так, подозревают в том, что здесь речь идет о наступлении на свободу слова. В Севастополе общественные активисты, например, там Валерий Большаков находится под прессом. Буквально на прошлой неделе в Симферополе не разрешили акцию в поддержку Владимира Путина. Вот такая вот борьба власти с пророссийскими же общественниками и журналистами. Это это наследие той самой украинской власти, которая переобулась и осталась? Или это борьба с любыми общественными проявлениями, вне зависимости за и против, просто потому что так это устроено?
Смотрите, ну вот несколько лет назад, вот я могу сказать, что крымские чиновники, крымская власть еще как-то так, знаете, немножко призадумывались, когда вступали в диалог с общественниками, да, то есть они все-таки были чуть более, власть была чуть более открыта, немножко боялась. А сейчас она, конечно, смотрит те тенденции, которые те моменты, которые уже сложились на материковой России, берет их и, скажем, использует их в такой самой худшей форме. Давайте здесь только разделим, что, вот, например, когда мы говорим про алуштинских там вот двух общественников, которые там посадили, они сколько там, Павел, если не ошибаюсь, фамилия сейчас не помню, Степанченко, кажется, да, и там его коллега, там журналист. Если мы говорим про этот случай, то я считаю, что в данном случае действительно, скорее всего, наблюдается беспредел страны чиновника, опять же, переобувшегося, который, возможно, использовал эту ситуацию и помог товарищам присесть на уже, получается, не первый год. И систему вот нашу вот силовую, которая, если уж запустила машину, если обвинила человека, то тут его надо качать. Понимаете, то же самое вот не общественник, а вот бывший мэр Феодосия. Но, конечно, Дмитрий Щебетков, все понимают, непростой товарищ. Но он уже третий год сидит в СИЗО, понимаете? Это, конечно, я могу сказать, что и чиновники в Крыму все прекрасно понимают, что Щебетков денег не брал. Но он сидит третий год. Почему? Потому что, к сожалению, опять же, переобувшись один из крымских чиновников, там, точнее, депутатов, да, который участвовал в этой всей истории, я думаю, что не очень заинтересован, что Дмитрий выходил там, да. Оказывается, может, давление, может, не оказывается. Не буду сейчас утверждать. Но вот я могу сказать, что, к сожалению, надо здесь разделять, вернее, не к сожалению, надо просто разделять власть и вот эта наша судебная система, там, следственная система, которая в Крыму, конечно, имеет определенный акцент, и она берет самое худшее, что вот у нас встречается на материке.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Горный, российский общественник и блогер. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Галина Арапова, медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Крыму чиновник требует от общественного активиста защиту. Я на самом деле точно не знаю, чего именно он требует. Требует ли он материальной компенсации, требует ли он извинений. Но, тем не менее, факт остается фактом. В основе иска лежит запись в социальной сети. Вот, исходя из вашей практики, хотя бы там даже последних лет, вот обвинение из-за постов в социальных сетях, это продолжает оставаться исключением? Это стало правилом, нормой? Каким именно законом регулируется социальная сеть, если эта социальная сеть, скажем, там не российская, а американская? Или российским правоохранителям все равно, где находятся сервера, и всех судят по российским законам?
Ох, вопросы сформулировали так, что у нас в одной куче все, и правоохранители, и американские социальные сети, и российское законодательство. Давайте мы все-таки отталкиваться от конкретной ситуации. В нашей конкретной ситуации, которую мы обсуждаем, подан иск о защите чести и достоинства. Правоохранительные органы здесь уже ни при чем, это обычное гражданское производство, и, соответственно, рассматриваться иск будет по статье 152 Гражданского кодекса. Дальше у нас принципиальным является была ли распространена информация тем человеком, в отношении которого подали в суд. И, насколько мне известно, ситуация, денег все-таки просят. Просят немало. В одном случае там подано 2 иска, в одном случае 100 тысяч рублей просят в качестве компенсации морального вреда за распространение сведений недостоверных и порочащих. Во втором случае просят аж 1 000 000. Поэтому здесь вопрос состоит не только исключительно в том, будет ли опубликовано опровержение на распространенный ранее текст, но и будет ли выплачена компенсация. Потому что мы понимаем, что для обычного человека, общественник он или просто гражданин с менее активной жизненной позицией, что 100 тысяч рублей, что 1 миллион – это какие-то запредельные суммы. Поэтому, конечно, ситуация, она и с точки зрения права, и с точки зрения обычной жизненной ситуации, конечно, напряженная. Но вот если мы вернемся к оценке правовой, то распространение, публичное распространение информации, где бы то ни было, может рассматриваться в рамках исков о защите чести и достоинства. Здесь не принципиально, американская это сеть или еще что-то, а социальная ли это сеть, просто это сайт в интернете, печатное средство массовой информации, или вы написали от руки записку и повесили у себя на доске объявления около подъезда, и 150 человек ваших соседей это увидели. Видите, здесь критерием является, было ли это публично распространено. И распространение в интернете является публичным распространением. Просто социальная сеть, в которой было это опубликовано, конечно, отвечать не будет за это. Поэтому в этом смысле отчасти вы правы, если это распространено в социальных сетях, в Фейсбуке, в Твиттере, в ВКонтакте, то администрация ресурса, платформы информационной, где это было опубликовано, к ответственности привлечена не будет. В отличие, например, от редакции газеты или там средства массовой информации онлайн, где, если будет распространена какая-то информация, то будет отвечать и автор этого текста, и редакция. Но в нашем случае, поскольку у нас распространено было, был какой-то текст в социальных сетях, то к ответственности будет привлекаться только автор. И дальше уже как бы вопрос техники. Ему нужно будет доказывать, что он является... Что у него есть доказательства достоверности этих сведений. Есть нюансы, конечно, в этой ситуации, которые меня как юриста беспокоят. Вы меня спросили относительно того, есть ли такие случаи, были ли такие случаи за последнее время, и в каких случаях привлекают за репосты в социальных сетях. Вот мы еще ни разу не сталкивались, чтобы привлекали к ответственности за репосты текстов в социальных сетях, когда речь идет о защите чести и достоинства. И пачками привлекают за репосты материалов, которые признают экстремистскими, за репост материалов, в которых содержится изображение нацистской символики. Вот за это привлекают много. Таких дел огромное количество. Но, видите ли, с точки зрения законодательства, и там правовым основанием для распространения является публичное распространение этой информации. И в этом смысле то, что этот чиновник прикрутил вот этот термин условно, да, воспользовался возможностью подать на репост информации в интернете, которую он считает недостоверной и порочащей, это, конечно, некое новшество. И оно может стать весьма опасным прецедентом, потому что мы все что-то репостим, и не только картинки, которые кому-то могут не понравиться, но и тексты критического содержания. И тогда, конечно, человек, который стал героем этого текста, в отношении которого эта критика высказывается, формально любая площадка публичная, где этот текст был распространен, в отношении факта этого распространения можно предъявлять претензии в суд. А дальше уже, соответственно, ответчик должен доказывать, что он не верблюд, что сведения достоверны, что они не порочат, что они не касаются этого человека. Ну и дальше идет как бы уже юридическая техника защиты.
Ну это понятно, но я не могу не уточнить, это буквально там последний вопрос, но он очень важный. То есть получается, что по этому иску будет отвечать не только автор или там, скажем, первопубликатор, но и будет отвечать любой, кто репостнул эту запись. А если таких будет 10 тысяч человек, ну для широких материалов, то что, 10 тысяч человек будут отвечать в суде как соответчики?
Я разделяю все негативные как бы эмоции, эмоции возмущения в вашем голосе, но с точки зрения права закон отталкивается только от одного. Справедливо это или нет, это вопрос другой. Да, мы сейчас с вами обсуждаем, возможно ли это. Да, если это опубликовано публично, то может человек, который обиделся, он вправе, это его право, это его выбор, он может предъявить к любому, кто распространил. Будет он это делать? Возможно, нет. У нас были в практике случаи, когда, например, какое-нибудь открытое письмо подписывалось, там, 150 человек его подписали, но человек подал иск, которого критиковали в этом открытом письме, только против 5 человек, подписантов этого письма. И по закону он может выбрать хоть одного, хоть 200. Это его право. В этой ситуации, видите, сложность состоит не только в том, что кто-то написал текст, а герой нашего обсуждения его репостнул. В одном из случаев, насколько мне известно из освещения этого дела в интернете, он переработал этот текст. То есть там в одном из случаев он скомпилировал 2 разных текста в один и опубликовал его. В данном случае он уже фактически будет являться автором нового произведения, нового текста. Но даже если бы он сделал просто обычный репост, просто взял и расшарил текст, который он прочитал, он ему понравился, и он захотел поделиться со своими друзьями. В данной ситуации он позволил этому тексту дальше распространяться. И боюсь, что именно с такой точки зрения будет исходить суд, когда будет рассматривать. У него, к сожалению, есть такая возможность, потому что по закону единственным критерием в данном случае является
публичность. Что ж, понятно. Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Галина Арапова, медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав. А с нами на связи Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим о ситуации, которая сложилась вокруг Александра Талипова. Он, к сожалению, отказался давать нам комментарии лично, но тем не менее, вот мы уже говорили о юридической стороне вопроса. Теперь мне хотелось бы узнать у вас, вот как вам кажется, борьба чиновника, работающего под флагом, под гербом Российской Федерации, против общественного активиста, который выступает за российский статус Крыма. Это такая вот своеобразная месть бывших украинских чиновников против российских общественных активистов? Или на самом деле никакой такой подоплеки нет, а просто власть борется с любыми оппозиционерами без различия взглядов их на жизнь?
Да, вы правильно сказали второе. Без различия. Это именно власть. Бывшие чиновники украинские, российские, они все одинаковы. Они объединены единым статусом чиновники. Они защищают свой клан. Именно свою, такую, так сказать, власть, которую они определили. Не как власть народа, а как свою собственную власть. То есть я могу привести и свой пример. То есть они борются с любым вот инакомыслием, которое не согласно с их властью, которые они себе выдумали. Как говорил на допросе старший лейтенант полиции, участковый, в суде, когда я его допрашивал позавчера, он говорит, чиновник – это власть, должностное лицо, и вы обязаны выполнять его любое требование. Я говорю, да нет, вы ошибаетесь. Если вы юрист, вы должны знать статью 42 Уголовного кодекса, что я не обязан выполнять заведомо преступный приказ и распоряжение. И вы знаете эту статью? Он говорит, нет, не знаю. То есть их незнание законов, а просто именно представление свободное о том, что они власть и любой простой гражданин обязан подчиняться, вот именно причина всего этого. Любое инакомыслие с властью, то есть несогласие с властью чиновника беспредельной, вне закона, уже начинает вызывать у них неприязнь к такому гражданину и необходимость бороться. Вот из-за чего меня задержали на площади Захарова 1 декабря. Как выяснилось, руководил этим генерал, по показаниям, у меня есть аудиозапись, участковый, этим руководил начальник УВД лично города, генерал, он сказал, он там присутствовал. И меня задержали, избили, потом признали виновным в якобы неповиновении законному требованию. Когда есть видеозапись, что никакого требования вообще не было. Сначала меня признали виновным, вчера апелляционный суд отменил это постановление, суда первой инстанции, направил на новое рассмотрение, потому что не установил вообще ничего. Вот это конкретный пример со мной. Вот это решение уже у меня на руках, там полностью расписано, что нарушил судья, которая даже никого не допросила. Вот пример именно борьбы с инакомыслием. Я всего-навсего проводил голодовку, они там посчитали, что это пикет, собрались люди, и об этом все было сказано. Аудиозапись сейчас я выложу в интернете, и люди сами могут судить о том, что происходит.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.